Завтра будет воскресное собрание. Я думаю, что еще до, наверное, 7 января мы будем слышать рождественские гимны, которые будут вот раскрывать перед нами вот это событие пришествия Иисуса Христа. Ну, знаете ли вы, что в первые века церковь не праздновала Рождество? Не было такого праздника. Рождество, традиция праздновать Рождество началась где-то с 4 века. Только в 4 веке христиане стали праздновать Рождество. И почему до 4 века этого не было? Возможно, это было связано с определенной культурой и историей того, что происходило в Римской империи, потому что в Римской империи очень сильно праздновали, был культ императоров, когда императоров приравнивали к богам, когда праздновали дни рождения императоров, различных богов. И, возможно, церковь не хотела, чтобы мир подумал, что Иисус Христос – это просто один из богов, в которого верили вот тогда в греческой культуре. И уже с 4 века Рождество стал таким очень важным праздником, который вошел в христианскую традицию. И посмотрите, до сего дня все конфессии, все христианские церкви празднуют Рождество. Почему? Ну, потому что, наверное, это кульминация, это такой важный элемент в Божьем плане искупления. Потому что это самая удивительная история и из всех, которые могли бы произойти на земле, и эта история, она начинается еще от вечности. Потому что Петр пишет и говорит такие слова, апостол Петр в одном своем послании говорит такие слова. «Зная, что нетленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Смотрите, Божий замысел о спасении людей был еще от вечности. Бог уже от вечности определил, кто спасет мир от грехов, как это будет. И можно сказать, что вся история до рождения Христа и после рождения Христа, если знаете, сравнить, вот как строители, когда строят здание, они сначала устанавливают строительные леса, и когда здание завершено, их убирают. И вы знаете, вся история до и после – это как строительные леса. Потому что до существования мира существовал только вечный Бог. И когда эта планета перестанет существовать, когда Вселенная разрушится, а Библия говорит нам об этом, будет существовать только вечный Бог и Его искупленная Церковь. Удивительно. Вечный Бог – и Его искупленная Церковь. И для того, чтобы в вечности существовала искупленная Церковь, нужно было Божьему Сыну прийти сюда на землю, потому что по-другому невозможно было искупить грехи людей. И поэтому вот это явление Боговоплощения, пришествие Христа в мир, Его рождение, это просто необходимый был элемент вот в Божьем плане искупления. И пророки Ветхого Завета, они не только предвосхищали там смерть Христа на кресте, но пророки предвосхищали именно вот этот момент пришествия Мессии. Все пророки, которые были в разное время, они все говорили, что будет тот день, наступит тот момент, когда Мессия придет. Хотя никто из них не мог себе представить, как это будет. Даже пророк Исаия, который записал, удивительную такую 53 главу, в которой ясно изложено Евангелие, даже он не мог себе представить, что это будет сам Бог, который придет на землю. Но все они предвосхищали этот день, и апостолы в своих посланиях, они говорили об этом моменте как историческом факте. Послание к евреям, автор говорит так: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне». Апостол Павел в послании Тимофею говорит такие слова: «Великое благочестие тайна». Бог явился во плоти. И евангелисты описывают эту историю. И вот описание евангелиста Луки, у него очень много конкретных имен, конкретные города, области. Он приводит конкретные события, которые происходили. И всем этим Лука хочет сказать, что это исторический факт. Это не просто какой-то миф или легенда. Вы знаете, в первом веке было очень много мифологии, различных легенд, связанных с греческими богами. Даже, наверное, сегодня, если вы путешествуете, наверное, по Греции, то многие гиды вы могли бы услышать, наверное, когда они бы вам рассказывали. А вот существует такая легенда, там Бог пришел на землю, и Лука хочет сказать, история рождения Христа – это не легенда, это не миф, это исторический факт, который произошел в определенном месте, в определенное время. Я хочу прочесть из Евангелия от Луки небольшой отрывок, как евангелист Лука описывает эту историю. Давайте посмотрим на слайды, можно открыть Библию. Евангелие от Луки, 2 глава. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна». Смотрите, вот так Лука описывает те события, ту историю. И посмотрите, в его описании очень много имен людей, которые были, существовали в то время. И это и Август, это и Мария, Иосиф, Давид, это и конкретные области и города, это и Назарет, и Вифлеем, и область Галилея. И он описывает определенное событие, что в то время была организована перепись по всей Римской империи. Посмотрите, он рассказывает как историк, как исторический факт о событиях, которые происходили в то время. И я хочу прочесть одно из пророчеств пророка, который не просто предсказал пришествие Мессии в этот мир, а он в своем пророчестве указал место, где должен был родиться Христос. Это пророк Михей, который предсказал, наверное, эти события лет за 500 до того момента, как они произошли. Он описывает это так. «Ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Смотрите, Михей, он пророчествует, он говорит, что тот, кто родится в Вифлееме, это, по сути, вечный Бог. У него нету ни начала, ни конца. И он говорит, что рождение Христа произойдет в небольшом городке, деревенька Вифлеем. И, честно говоря, для осуществления этого пророчества оно было очень сложным. Кажется, как бы даже задача была невыполнимой, потому что Иосиф и Мария, они жили в совсем другом городе, Назарете, это север Израиля. Ну, если вот есть карта, можно показать, чтобы мы могли примерно иметь представление, карту. Ага, вот посмотрите, вверху эта область называется Галилея и город Назарет. Вот это место, где жил Иосиф и Мария. Мария была беременная, и она вот-вот должна была родить. И для того, чтобы отправиться в Вифлеем, видите, примерно какой путь нужно было сделать? Иерусалим, и где-то примерно в 5 километрах от Иерусалима находилась деревенька Вифлеем. И отправиться в такое путешествие женщине, которая вот-вот должна родить, при этом нету как бы современных средств передвижения. Максимум, чем они могли воспользоваться, это осел. И то мы можем сказать так, что на всех картинах так и рисуют. Иосиф, Мария сидит на сленке, и они движутся в Вифлеем, хотя на самом деле мы не знаем, было ли это так, потому что это была очень бедная семья. Даже когда они пришли в храм на поклонение, они там принесли в жертву несколько голубей, это была бедная семья, и для того, чтобы воспользоваться даже транспортным средством, как осел, его нужно было где-то взять, поэтому мы вообще не знаем, как это было. И вы знаете, только какая-то суровая необходимость или какие-то непредвиденные обстоятельства должны были заставить семью и женщину, которая должна только рожать, преодолеть такое расстояние, примерно, скажем так, от Назарета до Вифлеема примерно 150 километров. И кажется, что Божье пророчество, оно на грани того, что оно не произойдет. И вы знаете, что это же не Мария и Иосиф, они открыли книгу пророка Михея, высчитали, что Мессия должен родиться в Вифлееме, и договорили, все, пойдем в Вифлеем, а то пророчество не сбудется. Конечно же, никто так не думал, и мы даже понимаем, что даже они до конца еще все не понимали, кто есть тот, кто родился. Мы даже гимн такой поем, знала ли ты Мария. На самом деле, это было еще откровение, которое должно было к ним прийти. Что же произошло? Что же использовал Бог, чтобы побудить Иосифа и Марию из Назарета преодолеть 150 километров и прийти в Вифлеем? И вот интересно, что Август, он был правителем Римской империи, Ирод был правителем области Иудея. Иудея была оккупированной территорией. И вот историки свидетельствуют, что в тот момент между Августом и Иродом происходит конфликт. И император Август хочет показать Ироду, что тот всего лишь его подданный, его вассал, что он правитель Римской империи. Он хочет укрепить свою власть. И он объявляет перепись по всей Римской империи, для того, чтобы иметь какой-то контроль, для того, чтобы собирать удобнее было налоги, и этим самым он хочет показать свое всемогущество, свое преимущество. И посмотрите, в этом-то и есть ирония всего происходящего. Август, языческий император, у него есть свои причины, по которым он объявляет перепись всего населения, при том, что это было такое строгое повеление, что даже в таком состоянии семья должна была пойти в тот город, откуда был их род, чтобы именно участвовать в этой переписи. И Август, который действует по каким-то своему плану, у которого свои, может быть, даже греховные амбиции, который хочет показать свое могущество, он делает так, что исполняется Божий план. И это просто нам еще раз показывает, что посмотрите, что даже такие цари, которыми были Август и Ирод, можно сказать, цари-тираны, и даже они в Божьей руке. Бог все равно использует свой Божий промысел. Август действует по своим каким-то причинам, но исполняется Божий план. И когда кажется, что пророчество выполнить это очень сложная задача, это было, кажется, невозможным, все равно в точности исполняется так, как предсказали пророки, еще послушайте, за 500 лет. И это нас очень сильно ободряет, нас очень сильно утешает, ведь Библия на 60% это пророческая книга. Все те пророчества, которые были произнесены в Библии и которые Бог обещал, но еще не исполнились, у нас есть полная уверенность в том, что они исполнятся все в точности, потому что сам Божий Сын, когда был на земле, Он сказал: «Я пришел, чтобы в точности исполнить Писание». В этом утешение каждого верующего человека. Сегодня, знаете, особенно в такое время, Рождество, Новый год, появляется очень много в интернете, по телевидению, таких различных тоже псевдопророков, предсказателей, которые начинают говорить прогнозы. Следующий год будет такой-то, там Ванга предсказала этот предсказал это. И мы знаем, что абсолютно ясно, будущее может видеть только Господь. Только Ему открыто будущее, и вот эта история, она еще раз нас ободряет и укрепляет, когда мы читаем пророческие псалмы, когда говорится в одном из псалмов, «Зачем метутся народы? Зачем замышляют тщетное? Господь посмеется». Это второй псалом, пророчество о пришествии Христа. И на самом деле, когда читаешь Евангелие, смотришь на эти события, действительно, тьма восстала против света. Мы видим не только движение ангелов, которые радуются, но появляется такой персонаж, как дьявол, который начинает бороться, чтобы Божий план не исполнился, который искушает и Христа в пустыне, в Гефсиманском саду, который входит в Иуду. Мы видим, как объединяются религиозные верхушка, вожди, для которых Христос является угрозой, как они возбуждают народ, как все восстают против Христа. И в конечном итоге Его убивают на кресте, и мы знаем, что все равно совершается Божий план. И это все говорит о том, что Бог по-прежнему правит, Он по-прежнему, все под Его контролем. И мы знаем, что все события, которые происходят на земле, они происходят или с Божьего повеления, или с Божьего допущения. И тем не менее, все равно Бог, имея свою мудрость и всемогущество, делает так, чтобы исполнялись именно Божьи планы. И поэтому апостол Павел говорит, что когда пришла полнота времени, Бог послал на землю своего Сына. Полнота времени. Бог не опоздал, знаете, вот этот момент рождения Христа, Бог не опоздал. Ни на месяц, ни на год. Все было точно именно в Божьем плане. Есть такая книга одного пастора, богослова, Джош Макдауэлл. Он когда-то написал книгу, она называется «Неоспоримое свидетельство». Очень хорошая книга, в которой он приводит очень много доказательств, почему мы можем доверять Библии. Очень много исторических свидетельств того, что все события, которые происходили со Христом, Его смерть и воскресение, это неопровержимое доказательство. Это исторический факт. И он приводит один интересный пример. Одна из причин доверять Библии – это то, что Библия – это пророческая книга, и все пророчества Библии исполняются, знаете, не на 99,9%, на 100%. И он приводит там один такой пример. Он говорит, какая вероятность того, если бы исполнилось, например, 8 пророчеств об одном и том же человеке, но сказанными разными людьми, которые жили в разное время. Вот он говорит, как вы думаете, какова вероятность, что это возможно? Ну, 8 пророчеств об одном человеке, но которое произносят люди, которые жили в разный период времени. И ученые математики, они приводят такую цифру, что ну, вероятность, что это вообще может произойти, это 10 в 17 степени. Нам как бы это не очень понятно, что значит 10 в 17 степени. И поэтому ученые-богословы, они примерно взяли и преобразовали эту цифру в один наглядный пример, в иллюстрацию, которая показывает, ну, какова же степень вероятности. И он приводит пример, он говорит, ну, это все равно, что взять, например, штат Техас, весь штат заполнить монетами и пометить одну монету. И попросить слепого человека с первого раза найти вот эту помеченную монету. Это невозможно. И таким образом он показывает, посмотрите, это невозможно, но об Иисусе Христе исполнилось буквально более 300 пророчеств. Не 8, более 300. И этот факт говорит только об одном. Историю и ясно будущее знает только Бог. Только Бог способен наполнить сердца пророков вот такой информации, которая в точности исполнится, потому что он осуществляет свой план искупления. И это очень сильно вдохновляет нас, потому что сегодня, живя здесь на земле, мы имеем законченное Божье откровение о Боге. Это источник утешения для каждого верующего. Это источник надежды, потому что Слово Божие – это вечная истина, которую Бог через пророков, через апостолов сегодня дал нам. И даже само Писание говорит о себе, что это свет для нашей ноги. Это действительно вот в наше темное время, время невежества, время столько лжи, обмана, лжеучений – у нас есть истина, которой мы можем доверять, и она заключена в Писании. Итак, вот эта история Рождества, исполнение этого пророчества укрепляет нашу веру в том, что Бог по-прежнему правит. У Него есть свой план, мы до конца порой не понимаем, как Он связывает все эти события, как Он даже допускает зло, или какие-то планы людей, которые действуют из-за своей греховной природы, а тем не менее Бог все равно исполняет свой план. И я хотел бы теперь обратить ваше внимание на такую деталь в повествовании Луки. Это 2 глава, 7 стих. 2 глава, 6-7 стих. «Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Когда Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, получилась такая чрезвычайная ситуация. В какую гостиницу они не стучались, в какой дом они не искали для ночлега, наверное, везде они видели одну и ту же табличку. «Свободных мест нет». А как так? Неужели Бог, который так все предусмотрел, чтобы исполнилось пророчество, он упустил какие-то детали, что Божьему Сыну не нашлось хотя бы одного места в Вифлееме? Ну, скажите, мог бы Бог заранее как-то побудить царя Ирода построить там пятизвездочный отель и забронировать какой-нибудь президентский люкс, зная, что вот наступит такой очень важный исторический момент? Конечно же, мог. Для Бога это не было никакого труда. А почему так получилось? Почему Бог, который так все продумал, он не смог приготовить хотя бы одно место для Божьего Сына? И мы понимаем же, конечно же, Бог не забыл. Конечно же, Бог не оказался не всемогущим. И, конечно же, наверное, и эта деталь входила в Божий замысел. Бог не только допустил, а Он, наверное, и хотел, чтобы так было, чтобы Божий Сын родился. Для Него нашлось только одно место – это хлев и ясли, которые представляли кормушку для животных. И в этом есть тоже Его послание к нам. Наверное, и через это Бог тоже сегодня хотел что-то сказать нам. Что же? Я попробую высказать свои мысли, свое предположение, почему для Божьего Сына не нашлось ни одного места, и почему он родился в яслях. Во-первых, как мне кажется, чтобы показать послушание и смирение Христа воле Небесного Отца во всем. Потому что в послании филиппийцам Павел говорит о Христе такие слова. «Он уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной». Посмотрите, Божий Сын, Он оставляет славу небес. Конечно же, Он мог родиться в великолепном дворце, в богатстве и роскоши, в славе. Он мог есть из золотых блюд. Но Иисус рождается в бедной семье, по сути, в нищете. И с самого начала пришествия в этот мир Иисус показывает, что Он во всем смиряет себя и готов подчиниться воле Небесного Отца. Вот какой Божий замысел, какой Отец приготовил для Него путь, и даже если это путь бедности, нищеты, страданий и мученической смерти, Он готов все оставить, смириться и пройти таким путем. Иисус рождается в яслях, чтобы показать, что Бог, доступен для каждого человека. Подумайте, ведь чем богаче человек, чем человек занимает какую-то большую должность, ведь до него тяжелее достучаться. К нему тяжело попасть на прием, с ним не каждый может встретиться. Но Бог был доступен для каждого человека. Если бы Иисус родился во дворце в роскоши и богатстве, скажите, разве могли бы пастухи прийти и увидеть рожденного Христа? Невозможно. И не только пастухи. Могли ли какие-то грешники, которые там были, мытари и блудницы? Невозможно. Но за этой дверью в хлеву не было ни одного телохранителя. Там не стоял ни один ангел, который мог бы кому-то воспрепятствовать. Туда мог прийти любой человек, неважно, кем он являлся. То ли он был религиозным человеком, фарисеем и книжником, то ли это был бы царь, солдат, или бедный простой человек, пастух, мытари, блудницы, пьяницы. Иисус был доступен для каждого человека. И потом, когда евангелисты будут объяснять Евангелие, они будут постоянно об этом говорить. Сам Христос будет об этом говорить. «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас». Иисус говорил, «Придите ко мне, все, ни для кого дверь не закрыта». Апостол Павел, проповедуя о Христе, сказал такие слова, «Бог недалеко от каждого из вас». Бог недалеко от каждого из вас. Ищите Бога. И объясняя Евангелие в послании к римлянам, апостол Павел говорит такие утешающие слова, дающие надежду каждому человеку. «Всякий, призывающий имя Господне, спасется». Друзья, всякий. Это весть, которая дает надежду всякому человеку. Как бы далеко он ни шел от Бога, как бы глубоко он не пал в грязь этого мира и не погряз в своих грехах. И вдруг он слышит эту весть. «Всякий, призывающий имя Господне, спасется». И уже в рождении Христа мы видим, как Бог был доступен для каждого желающего увидеть Его. И еще одна причина, по которой Христос родился в яслях, чтобы показать, что в мире для Христа не найдется места. Что несмотря на то, что Он принес людям добро, благословение, мир не захочет принять то добро и благословение, которое принес Христос. Подумайте про первый век, про историю, когда волхвы пришли к царю Ироду, и первое, что они спросили, где родившийся царь иудейский? Обрадовался ли этой вести царь Ирод? История говорит о том, что встревожился не только Ирод, но и весь Иерусалим встревожился. Можно сказать даже так, что двери всего Иерусалима были закрыты перед Христом. Ирод хотел убить Христа. Когда они пришли в Вифлеем, и в Вифлееме не нашлось места для Христа. Кто-то может сказать, да, но ведь они ж не знали, что это Мессия. Если бы они знали, что это Мессия, все было бы по-другому. Но когда мы читаем дальше историю, мы видим, что и Назарет, родной город Иисуса Христа, где он провел там свою юность, Галилея, Капернаум, где он явил больше всего чудес, и они не захотели признать его. Посмотрите на некоторые стихи из Евангелия вот, от Луки, от Марка. Евангелие от Луки – это в его родном городе. «Встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его». Смотрите, жители этого города хотели его убить. Если бы они смогли это сделать, они бы убили его. Они отвергли его и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Это еще одна история про страну Гадаринскую. В Евангелии от Марка описана история, когда Христос исцелил человека, одержимого бесами. При том, что этот человек наводил ужас на всю ту местность. это была неразрешимая проблема жителей той страны. Они пытались каким-то образом решить ее, они его связывали цепями, и он разрывал цепи, он ночью кричал. Иисус разрешил их неразрешимую проблему. И при том, что жители той страны, посмотрите, что говорят Иисусу Христу, они стали просить его, чтобы он ушел из их местности. И я думаю, что если бы Иисус не ушел, они бы тоже захотели бы убить его. Смотрите, нигде его не хотели. Везде его отвергали. Нигде ему не находилось места. Ни в Иерусалиме, ни в Вифлееме, ни в Назарете, ни в стране Гадаринской. Иоанн описывает печальную историю. Иисус проповедует людям и говорит о том, что Он обещанный Мессия, о котором пророчествовали пророки, Он пришел. И посмотрите, как люди реагируют на эту весть. Разошлись все по домам. Они совершенно равнодушны. Им это не надо. Иисус же пошел на гору Илионск. И Иисус в Евангелии говорит такие печальные слова. Птичка находит свое гнездо, и лисица имеет свою нору. А сыну человеческому негде преклонить голову. И мы видим, что очень часто ему приходилось ночевать под открытым небом, потому что двери многих домов были закрыты. Даже книжники и фарисеи, когда мы читаем, что царь Ирод призвал книжников и фарисеев и спросил, скажите по пророчествам, где должен был родиться Мессия? Они все как один сказали в Вифлееме. Иерусалим от Вифлеема отделяло 5 километров. И ни один религиозный человек, ни один книжник и ни фарисей не захотел прийти в Вифлеем и посмотреть, точно ли это так. Полное равнодушие. И, знаете, говорят люди, что, ну, мир поменялся. Вот если бы сегодня пришел Христос, его бы приняли. Я думаю, что это не так. Подумайте, какой бы народ захотел бы сегодня принять Христа, чтобы Христос пришел и царствовал, чтобы Он царствовал по правде и справедливости. Я думаю, что ни один народ этого не хочет. Если бы этот вопрос сегодня можно было вынести на всеобщее голосование, референдум, как вы думаете, проголосовали бы белорусы или нет? Я думаю, что нет. Скажите, а парламент и Дума, они начинают свои заседания с того, чтобы обратиться за помощью ко Христу в решении таких сложных вопросов. Там нет места для Христа. А в наших школах, высших учебных заведениях, там учат людей Божьему Слову. Там нет места для Христа. Скажите, а в наших современных гостиницах, в эти рождественские дни, вы услышите песни о Христе? Там нет места для Христа. Я даже уверен, что во многих семьях и домах наших друзей и знакомых найдется место для хорошего застолья, найдется место для елки, найдется место даже для Деда Мороза. Но во многих таких семьях, к сожалению, не найдется места для Христа. Дьявол как тогда, так и сейчас обманул этот мир. Иисус, который принес людям благоволение, добро и мир, не нашел понимания людей. И люди закрывали свои дома и двери своего сердца для Христа. И я думаю, что точно так же и сегодня. Подумайте, а люди, которые занимаются коммерцией, хотели бы, чтобы Христос пришел и царствовал? Как же тогда будут осуществляться многочисленные обманы, которые происходят в коммерческой деятельности? И сегодня люди не хотят Христа. И даже я думаю, что когда я рассказываю своим друзьям, знакомым о Христе, у них порой вытягиваются лица, как будто они съели лимон. И не хотят слышать ничего о Христе. Или в лучшем случае они равнодушны к этой вести. И многие будут праздновать Рождество, но, к сожалению, без Христа. И в этом тоже есть удивительная ирония. Потому что, с одной стороны, Библия говорит, что Иисус является Спасителем, и, с другой стороны, когда Иисус придет во второй раз, Он придет судить мир. Он будет судьей. И если сегодня человек празднует Рождество по традиции, потому что ну, это всеобщий праздник в стране, но без веры, то получается, что он отмечает день рождения своего судьи, того, кто в последний день воскресения придет и объявит смертельный приговор. Какой странный праздник будет сегодня у многих наших соотечественников на Рождество. И есть еще одна очень важная причина, почему Иисус родился в яслях. Очень важная причина. Но я вам об этом не скажу. Хотите знать, да? Приходите завтра и узнаете. Потому что завтра об этом будет говорить наш брат Артем, об этой важной причине. И сегодня я лишь хочу сказать только одно. Сегодня есть только одно место, куда Христос хотел бы войти и где Он хотел бы пребывать. И это, конечно же, наше сердце. Именно об этом говорит Библия. Что Христос хотел бы войти в наше сердце, чтобы очистить его от греха, чтобы изменить это сердце. И мы читаем в Новом Завете такой образ, где написано «Се стою у двери и стучу». «Се стою у двери и стучу». Наверное, если бы в вашу дверь стучался человек, и вы спросили, кто это, и он сказал, это пожарник. Ну, значит, вас нужно спасать от пожара. Если бы этот человек сказал, что он врач, ну, наверное, кто-то у вас болен, и вас, и ваше здоровье нужно спасать. Если это милиционер, ну, тогда вам спасаться нужно. Но если в вашу дверь стучит Христос, и это образ, это метафора, это стук в дверь нашего сердца, то это значит, что Он хочет вас спасти, раз Он назван Спасителем. И вы знаете, сегодня столько много есть проповедей, которые говорят, что Христос пришел спасти нас от одиночества, от нищеты, повысить нашу самооценку. Но Христос Спаситель пришел спасти нас не от этого, а от наших грехов. И только Он один может спасти человека от его грехов. И сегодня это единственное место, где человек может дать место Божьему Сыну, услышав его стук, услышав эту весть, открыть это сердце и сказать, Господи, войди в мою жизнь, признаю себя грешником, признаю Тебя своим Спасителем, я хочу, чтобы Ты поменял мою жизнь, чтобы Ты очистил это сердце греховное от моих грехов. И вы знаете, Рождество – это есть доказательство Божьей любви. Библия говорит о том, что Бог есть любовь. Если бы сегодня человек спросил и сказал, как я могу узнать, как я могу ощутить, почувствовать, что Бог меня любит? Рождество – это доказательство, что Творец любит свое творение. Есть, знаете, одна такая история, когда в одной семье произошла ссора. Знаете, жена забрала все вещи и уехала к своим родителям. Муж звонил, просил вернуться, говорил, что любит. И только потом, когда он пришел за ней и сказал, я пришел за тобой, возвращайся домой. Потом, когда они вспоминали эту ссору, и он спрашивал, почему, когда я тебе звонил и просил, чтобы ты вернулась, ты не возвращалась. Она, жена говорит, я не верила тебе, потому что это были лишь только слова. Но когда ты пришел за мной, только тогда я поверил, что действительно это правда, что ты любишь меня. И точно так же с Богом. Если бы просто Бог говорил, что Он любит нас, мы бы могли не поверить Его словам. Нам нужны были бы доказательства, и поэтому Бог не просто сказал, что Он любит нас, а Он пришел в этот мир. Он пришел за нами, чтобы сказать каждому человеку, «Я пришел за тобой. Возвращайся домой. Твой Творец, который тебя создал, Он любит тебя, и именно по этой причине Он послал в мир своего Сына». Именно любовь стало, знаете, как сегодня такое слово есть, триггер. Именно любовь Божья, она стала вот основанием, которым запустила весь этот механизм Божьего плана искупления. Именно по этой причине Иисус пришел на землю. И удивительный момент Бога воплощения – это соединение духовного и материального. Рождество – это вот такая точка, когда Бог стал Бога-человеком навсегда. Понимал ли Христос, что в тот момент, когда Он войдет в мир, Он уже навсегда будет Бога-человеком? Зачем это нужно было? И Библия открывает нам конечный план искупления. И знаете, в чем он заключается? Воскресить каждого верующего в новом теле, чтобы вечно жить со Христом. Об этом написал апостол Павел в одном из своих посланий. И это послание, это надежда каждого верующего. Он описывает кульминацию, завершение Божьего плана спасения. Посмотрите послание филиппийцев, если вот есть слайд, я хочу прочесть этот отрывок. 3 глава, 20-21 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Вот он, план искупления. Посмотрите, Бог открыл его, весь план. Для чего Иисус родился? Почему Он прожил святую жизнь? Почему Он умер на кресте и воскрес? Почему нужно было прийти и стать человеком? И в этом есть история Иисуса Христа, что в деревеньке Вифлеем родился человек из бедной семьи. И его рождение было сверхъестественным от Святого Духа. Он прожил святую жизнь, ни разу не согрешив. Умер на кресте не за свои грехи, а за грехи мира, и на третий день воскрес. И судьба каждого человека на земле зависит от его отношения к этой истории, к личности Иисуса Христа. Когда апостолы понесли эту весть, вы знаете, как мир отреагировал на нее? Это безумие, это глупость, в это невозможно поверить. И тем не менее мы читаем, что нашлись люди, которые поверили в эту историю. И вот уже истории христианства уже более 2000 лет. И люди продолжают верить в эту историю, они продолжают черпать в ней надежду и живут с этой надеждой. И вот Божий план искупления. Он завершится, когда Христос придет второй раз. И сегодня весть Рождества – это весть каждому человеку. А какое твое отношение к личности Иисуса Христа, к этой истории евангельской? Сегодня в сердце человека есть место, знаете, для всего. Есть место для удовольствий, есть место для похоти, для различных развлечений, для зависти, для гордости, для тщеславия, для всего есть место. Но есть ли там место для Сына Божьего? И это сегодня вопрос, который мне хотелось бы задать каждому человеку, кто находится здесь, кто слушает нашу трансляцию. Как вы относитесь к этой рождественской истории? Есть ли в вашем сердце место для Божьего Сына? Или вы, подобно жителям Вифлеема, скажете Христу: «Извини, но здесь свободного места для тебя у меня нет». Давайте помолимся.